Строго по делу. Основатель и глава краудфандинговой платформы «Планета.ру» Федор Мурачковский. О главных темах главный редактор «Бизнес.ФМ» Илья Капелевич.
Не так легко себе представить, что люди будут просто давать деньги на какие-то проекты. Но, по крайней мере, с музыкой, книгами и кино это работает. А будет ли работать в хай-теке при отсутствии доступа теперь к знаменитому «Кикстартеру»?
Основатель и директор платформы «Планета.ру» Федор Мурачковский. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
Здравствуйте, у нас в студии Федор Мурачковский, основатель, естественно, руководитель платформы «Планета.ру». Это первая и крупнейшая в России, сейчас уже не единственная, система, платформа краудфандинга. Слово, которое у меня и, боюсь, что у многих, вызывает для начала скепсис, потому что ассоциируется вот с чем, уж позвольте, что мне что-то пытаются, так сказать, с благородными лозунгами, призывами, чтобы я хоть что-то дал, не обещая мне ничего взамен.
Да, платформ сейчас много, краудфандингов, но экосистема одна, не только в нашей стране, в мире. Того, что мы сделали, нет нигде. Только что под одним зонтичным брендом были объединены несколько фандрайзинговых инструментов вообще разных технологий, связанных с крауд-технологиями. Это маленькое такое превью. А так вообще, я понимаю ваш скепсис. Мы с этим уже больше 12 лет боремся. Давайте я просто объясню. Значит, краудфандинг – это дополнительный источник финансирования. Это, скажем так, дополнительный инструмент для привлечения финансирования непосредственно от своей конечной аудитории. И самое главное, что у него есть два подусловия. Когда вы обращаетесь посредством краудфандинга к своей аудитории или хотите привлечь новую аудиторию, у вас есть определенный срок на исполнение ваших обязательств, и у вас есть, скажем так, цель, которую вам надо достичь. То есть, вам надо, условно говоря, собрать 1 000 000 рублей, да, чтобы реализовать какую-то свою идею. И вам на это отводится 3 месяца. Если вы за это время не успели собрать хотя бы 50% этой суммы, то деньги все возвращаются пользователям, те, кто вас поддержал.
А они в это время не попадают в распоряжение?
Нет,
вот этого?
Нет, они не попадают в распоряжение, они халдируются, они как бы остаются на счетах краудплощадки.
Это вы сами так придумали? Или вы откуда-то это взяли?
Честно, мы это придумали сами, просто оказывается, весь мировой краудфандинг потом он так и работает, да. То есть, когда мы всю эту историю придумывали в 2009 году, мы это назвали сервисом акционирования, и вообще это был сервис для поддержки музыкантов, чтобы поддержать их в плане того, что помочь им в борьбе с пиратством, потому что тогда лютовало пиратство со страшной силой в интернетах. Вот,
и... Слушайте, до этого оно точно так же процветало на всех рынках, потому что штамповали сначала кассеты, потом
CD. Расскажите мне про это, да. Я даже сам этим немножко занимался в молодости. Поэтому знал этот рынок как никто. Вот. И от музыки был недалек в далеком каком-то там году. Поэтому знал проблематику. Вот. Но когда мы собрались и подумали, как помочь музыкантам, чего нельзя украсть, тогда это, я считаю, гениальная фраза и прозвучала. Чего нельзя украсть? Того, чего еще нет. Вот. И мы предложили поклонникам стать некими акционерами своих любимых коллективов музыкальных или авторов и как бы поддерживая их, приобретать у них некие лоты, да, вперед, заранее, делая некий предзаказ, покупая у них некие, там, условно говоря, билеты, а именно приобретая у них, допустим, диск раньше, чем он вышел. Таким образом, у музыканта появлялись деньги для того, чтобы записать этот диск. И вот эта история пошла. А потом, через год, мы поняли, что мы изобрели велосипед. Ну, мы сделали первую пресс-конференцию, сказали, что мы сервис акционирования, так и так. Вот с нами как раз была тогда там одна известная группа, которая доказала, что это действительно работает. Вот, у нас более-менее поверили, а где-то через год, там полтора, мы поняли, что, в общем-то, во всем мире это называется краудфандингом, и мы честно изобрели велосипед, да, и мы такие, а мы никуда не смотрели, потому что мы, в общем, не из интернета люди были, мы из разных абсолютно сфер, кто из музыки, кто из бизнеса, кто из недвижимости, кто из чего, вот,
ну, когда... Ну, вы, как я вот, познакомившись с вами поближе, понял, что вы очень много ипостасей прошли к тому моменту.
Ну, да, и продолжаю проходить.
В том числе в бизнесе, в разнообразном. Ну, ладно, хорошо, все равно, вы знаете, это вот такая история фактически про фанатов, потому что, ну, экономического смысла, если бы это был простой продукт, Потому что это бы не было. Потому что, ну, зачем? Ну, хорошо, зачем мне сейчас платить за будущий диск? Ну, его сделают. В то время, когда вы начинали, еще CD были в ходу вовсю. Окей, я пойду его куплю на Горбушке. Почему нет? Зачем мне? А вдруг он мне вообще не зайдет и не понравится? Значит, здесь просто история фанатской поддержки.
Именно. Вначале все именно так и было. И
слушайте, я вспоминаю, Facebook в то время тоже процветал. О чем музыканты, скажем, и одноклассники, и ВК уже ВКонтакте тоже был. В общем, вот эта вся сфера, сфера вот этих социальных сетей, где как раз вот эти страницы, ну, людей, у которых есть своя вот эта преданная паства. И вот зачем им нужны были еще вы? Почему они просто вон там вон,
смотрите, не собирали? Смотрите, все правильно. На себя? Все. Мы не были против чего-то, да. Мы пытались как раз объединить все это в одну историю. Facebook,
ВКонтакте. И без противного слова краудфандинг. Просто прямое обращение.
Слово, конечно, сложное, да. Но, между прочим, оно уже в русском орфографическом словаре находится. Когда у нас говорят, что краудфандинг, а по-русски можно? Мы говорим, да, можно краудфандинг. Так что его уже внесли. Ну, так вот, когда все это начиналось, опять-таки, инструмента по сбору средств именно системного и нормального не было. То есть, люди могли написать пост в любой соцсети и сказать, вот номер карты, мне сюда перечисляйте. Но это, по сути, донейшн, то есть, это, по сути, некое пожертвование. Это не проследить ничего, никак. То есть, да, ты любишь человека, да, тебе интересна его идея, но как он там перед тобой отчитается, куда на деньги потратить, как вообще, что к чему привлечь, вообще было невозможно.
Ну, хорошо, а у вас он как-то отчитается?
Конечно. Поэтому, собственно, и была создана площадка, на которую могут прийти люди, обладающие своими соцсетями, ВКонтактах, в Одноклассниках, в Фейсбуках, где угодно, в ныне запрещенных, и прийти к нам и создать конкретный целевой проект по сбору средств, не перемешивая теплое с мягким. Там он ведет активную деятельность, свою публичную, он пишет постики, он там общается с аудиторией и тому подобное. И оттуда как раз говорит, что, ребят, если вам интересно то, что я делаю, или вот у меня есть такое начинание, то вот деньги там, и там я вам взамен предложу определенные лоты за то, что вы участвуете в моем начинании. Это не безвозмездная штука, она возмездная. Люди не жертвуют деньги в краудфандинге, они у вас что-либо заказывают, покупают. И если ваша идея их затронула, если они хотят что-то поддержать, если они хотят, чтобы тот или иной альбом, как вы говорите, с чего начинался, вышел на самом деле. Потому что по факту он может и не выйти, если его не на что будет записать, или если он не интересен.
Большинство просто людей
потому считают, что краудфандинг. Что потому что краудфандинг
не только не остановишь, про деньги. Не остановишь.
Я знаю, огромное количество. Ну ладно, не важно. Фишка в чем, что если вам это интересно, то это сбудется. Мало того, вы еще поймете классный уникальный артефакт взамен. За уникальную цену. Зачастую дешевле, чем это можно будет купить потом в магазине. Да? Либо он будет уникален. Он будет с автографом, он будет уникальной серией и так далее. Мы стали раскручивать постепенно всю эту тему и добавлять уникальности к товарам, уникальности к продукту, уникальность, чтобы не было вот этого скепсиса. Зачем? Я дождусь, а потом куплю в магазине. Или дождусь
сейчас вообще уже не
стриминговой площадке. Тогда еще надо было.
Сейчас просто Алиса включи. И все.
Включи, если туда залили. Ну, фенька в том, что это, еще раз, это инструмент взаимодействия с аудиторией. Это не только про деньги. Это еще про то, чтобы заявить о себе. Это о том, чтобы подраскрутиться дополнительно, вообще повзаимодействовать с аудиторией, понять, на что им заходит, что нет. Да? И когда мы то же самое начинали, у меня, знаете, сколько было скептиков от всякого рода музыкальных лейблов? Даже не представляете. Говорит, это никто не будет покупать воздух, ведь ты с ума сошел. Я ходил к лейблам, мы ходили там с ребятами и так далее. Говорю, ребят, давайте вы своих, так сказать, в свой поросль, все, что у вас есть, давайте будем пропускать через вот эту вот систему. Вы же сами будете, по сути, понимать, сколько какой тираж вам выпустить. Это же предзаказ. Вы будете понимать свою аудиторию конечную, кому это надо и как. Вы как минимум не потратите. Ай, не надо ничего. Мы по старинке работали и будем работать.
Ну, так и работают.
Немножко по-другому пришлось теперь работать, да. А потом, когда у нас музыканты уже поняли, как это работает, мне потом пошли звонки. Ты с ума сошел? Ты что делаешь? Ты рынок весь обрушил. Никогда в жизни не платили столько музыкантам за их альбомы, сколько они сейчас получают. И музыканты, по сути, говорят, да лейбл мне нафиг не нужен, извините. Я и сам себе с усам. Вот у меня аудитория, вот я, и все. Мы устранили посредников в большом количестве, что было сделано. мы можем себя уже лейблом назвать, потому что экосистема со всеми тем, что мы делаем, по большому счету, да. Это, но мы не драконим людей, мы не забираем у них права и огромные там доли в их бизнес, не лезем туда. Мы как бы даем свой маленький кусочек пирога, забираем, и нам достаточно.
Сейчас, чтобы нам от музыки чуть-чуть, так сказать, оттолкнуться, я скажу так, такой эксперимент, значит, я воспользовался теперь нам знакомой историей DeepSeek, написал туда несколько запросов про, значит, краудфандинг в России, знаете, что какая просил конкретная история. Первая история, которая вылезает, фильм «28 панфиловцев на планете Ру». Ну, придется вам что-то про это сказать. Потому что не я один так буду знакомиться с историей краудфандинга.
Ну, хорошо.
Давайте. Не обманешь искусственный интеллект.
Ну, давайте я просто расскажу. В общем, да. Ну, хотя, на самом деле, обманешь. Потом, кто знает, тот вас поправит. Не буду я поправлять.
Я говорю, как он пишет.
В два тома речь, но он ошибается. Ну, ладно, дело не в этом. А это конкретный пример. То есть, таких примеров масса уже было. Это когда люди как раз хотели, чтобы данный фильм был снят, они поучаствовали в его неком продюсировании. То есть, они участвовали деньгами, чтобы это было снято. Они собрали там порядка там, 30 миллионов рублей.
У вас на планете Лу.
Они собрали на краудплощадке.
Ну, не знаю, как-то. Потом, значит, это вот... Потом искусственный интеллект не поймет, как интерпретировать ваш смех. Вы словами можете его хоть как-то, так сказать, донести?
Они собрали на другой площадке. Дело не в этом. Поэтому Гоун ошибается. А о какой площадке я говорить не буду.
Ну, ладно.
Да, хорошо, но то, что они к нам приходили, да, это было дело. И это уже плотно ассоциируется с нами в том числе, потому что, ну, по сути, никто так краудфандинг, как мы, не пушим, да, и не продвигаем в течение уже 12 лет так активно на территории СНГ, даже не только Российской Федерации, потому что мы даже школу организовали в 2014, по-моему, году, или в 2015, потому что сталкивались с огромным количеством непонимания, да, это как у Жванецкого, да, надо в консерватории что-то подправить.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Сейчас, если вот залезть на сайт, там 18 категорий. Музыка сколько занимает?
У нас самые, наверное, основные – это 5 категорий. Это музыка, кино, литература, журналистика, общественная инициатива, благотворительность. Это вот основные категории. То есть, когда-то музыка занимала 90%, сейчас она занимает, там, может, 0,25%. Это не значит, что ее стало меньше, всего остального стало больше. То есть, это действительно, чтобы оттолкнуться, это вот классическое, с чего везде во всем мире начинался крауд. Именно с музыки. А потом, понимая, что данная схема взаимодействия со своей аудиторией, со своим потребителем применима в любой отрасли абсолютно, мы дали возможность заводить проекты в других категориях. И так пошло сначала от творчества и пришли в конечном итоге и к бизнесу. Потому что для бизнеса крауд – это особенно в нынешние времена с такой ставкой рефинансирования, прости господи, с такими кредитами.
С такой ставкой рефинансирования для людей, которые просто смотрят на свои деньги, нет ничего приятнее, проще и надежнее, как положить просто деньги на депозит.
Это абсолютно верно, да. Но вы же понимаете, к чему это ведет, да?
Нет, ни к чему плохому пока это не ведет.
Для тех, конкретно тех, кто кладет деньги. Просто кладет деньги, да. Для тех, кто пытается что-то сделать в этой стране.
Да, но
что это такое?
Вы же, у вас две стороны есть, тут надо найти...
Именно.
Так вот, к бизнесу.
И во мне две стороны.
Вот, к бизнесу, если так. Значит, как бы в мире бизнеса, особенно хай-тека, очень в свое время, несколько лет назад, да уже, наверное, лет 10 как, популярное было слово «кикстартер», американский большой, вот как раз краудфандинговый проект, на котором даже некоторые мои собеседники здесь, из сферы IT, поднимали первые деньги, но там модель такая, что люди подписываются, и они получают... первый товар. Ну, а не получился товар, извините. У вас тоже, но музыка – это вот прям другая сфера. Кикстартер теперь к нам денег не переведет, и наши туда тоже не переведут.
Угу.
А чужие, в общем,
поэтому всё. Пользуйтесь, пока мы здесь, пока мы в силе. Грейтесь.
Это вопрос, как бы вопрос созрел. Вот эта ниша для вас, она открылась, или она в принципе пока заглохла для такого стартаперского бизнеса?
Нет, она не заглохла. Эта ниша всегда открыта для стартаперского бизнеса. И то, о чем вы говорите, люди получают товар. Мы на этом работаем со второго года уже. Потому что люди получают товар. Мы всем объясняем.
Но вы музыкой занимаетесь.
Да, причем здесь музыка, CD, винил.
А что еще?
А что, это не товар?
Это товар.
Книга, товар.
Я не хотел обидеть ни книгу, ни музыку. Да.
Хорошо.
Я за рамками.
Хорошо. Масса других категорий. И хендмейд есть, хардвер есть, категории, в которых вы можете именно сделать заказ на товар. И они есть. Другое дело, что люди рассматривали раньше, когда был свободный доступ к Кикстартеру, им проще пойти было туда. Но это ошибочное мнение, проще, да, потому что это большая индустрия, и к нему надо готовиться. К мировому краудфандингу надо готовиться. Потому что, знаете, как это ошибка выжившего. Да? Все видят успешное, но никто не видит неуспешное. А у неуспешных там дофига проектов, которые ничего не собрали и потом и не соберут. Или успешные, но не смогли выполнить настолько успешные, что не смогли выполнить своих обязательств. Потому что они не рассчитали логистику, они не рассчитали упаковку, они не рассчитали нифига из того, что нужно потом, чтобы тот, кто их поддержал, получил то, что нужно. Пресловутые часы Pebble и так далее. Много разных там примеров, когда вроде бы очень успешный проект, а по факту люди остались недовольны. Вот. Но здесь как раз ниша-то открыта. Мы всегда зовем и ждем стартаперов, хотя я не люблю это слово.
Ну, вы знаете, тоже придется поместить его в словарь русского языка, никуда уже не деться.
Именно хардвер стартапы, то есть у нас страна кулибиных, но мы столько всего изобретаем, но почему-то мы все изобретаем для того, чтобы какая-то ракета куда-то полетела на какой-то космос или еще что-нибудь, или какая-нибудь пипяка, которая оптимизирует прокачку газа на 25% в трубе, в каком-нибудь потоке. Да обычному человеку это не надо. Обычному человеку вот что надо. Условно говоря, вот то, что гаджет, который может взять с собой, может повесить на телевизор, может использовать, я не знаю, чтобы шторы там как-то раздвигать. Все, что, то, что нужно для человеческой жизни. И в этом будут люди участвовать. То есть, там, MB-Lite подсветка какая-нибудь, еще что-нибудь. Ну, такое, что вот ты можешь использовать. Тогда краудфандинг здесь очень хорошо работает и применим. А у нас изобретатели все. Я, если что, являюсь еще членом Всероссийского общества изобретателей и рационализатором. Потому что мы во все это всегда лезли.
Вообще, да, Планета.ру, она везде.
Мы везде.
В премии Рунета.
Мы везде.
Не буду перечислять, да.
Везде. Нас везде приглашали. Я везде в жюри там и тому подобное. Ну, то есть, потому что мы всем нужны деньги. И бесплатные деньги. А это краудфандинг, по сути, это бесплатные деньги. Мало того, что вы деньги получаете, вы аудиторию получаете конечную. Для кого вы работаете? Вы клиента получаете. Это в бизнесе, особенно в хардвер-бизнесе, в таком это важно. Вы получаете клиента, который у вас купил продукт, который потом можно будет продолжать с ним взаимодействие. И вам не надо деньги отдавать в банк под процентом. Вам надо просто отдать ему товар.
Окей, а теперь давайте к материальной части. К простой материальной части. Я перед тем, как разговаривать, открыл сайт. Значит, там висят проекты. Есть, которые близки к завершению. Это по времени, как я понимаю. Не потому, что они набрали близки к завершению. Потому, что их время истекает. Но, значит, там, по-моему, один только был. Я, вы знаете, сейчас не полезу в телефон. Просто некогда. Только один, который вот с хорошей суммой денег и с хорошим процентом, а все остальные на стартовой странице меньше 1%. Но это вот на витрине. А как вообще складывается? Какое количество тех, кто выставляется, какая доля преодолевает планку 50%, после которой деньги можно взять вот и начать что-то делать? Потому что, как вы уже рассказали, если меньше половины собрали, надо все отдать.
Давайте это происходит это в автоматическом режиме, что удобно. Вот как раз вот из какого-нибудь Фейсбука, если вы куда-нибудь покидали денег, иди потом от него
отожми. Забери обратно.
Забери обратно, да. Какой инструмент. Вообще, каждый третий – это успешный проект. Но тут важно понимать.
Успешный в смысле, что они собрали,
собрали
больше половины,
да,
того,
да,
что
то,
нужно.
Что вы видите, это действительно близки к завершению по времени. Это не значит, там, вы можете на фильтре набрать успешные. Да, там, высыпется огромное количество. У нас порядка 9 тысяч успешных проектов. И порядка 1,5 миллиона человек каждый день это все увеличивается, которые кого-то поддержали рублем. Ни лайк поставили, ни сердечко, ни галочку. А рублем. Вот это, я считаю, голосование. Да, у нас не 1,5 миллиарда человек, у нас там 1,6 миллиона, но это какие 1,6 миллиона? Это того стоит. И расхожее мнение, то, что вы запустили проект, и к вам сразу все побежали и пошли, и у вас там успешный проект, и ничего делать не надо. Нет. Успешными становятся в основном люди, которые занимаются продвижением. То есть, они рассказывают о себе. В тех же самых соцсетях, которые сейчас есть. используя разные возможности. Привлекают лидеров мнений, привлекают каких-то знакомых знакомых, просят их в том числе, да, рассказать о продукте. Как только мы видим, что проект собирает, как только мы видим, что автор горит своей идеей, мы тоже включаем определенного рода свои инструменты по продвижению. Мы не бросаем автора просто так вот в прорубь. То есть, вначале, да, но мне важно понять, он хочет собрать денег или нет. Потому что я-то свой процент получу только тогда, когда он будет успешный. Мне тоже важно, чтобы он был успешный. Но я не хочу делать всю работу за него. Я хочу, чтобы он собрал не меньше, чем вот это туда-сюда. Понимаете? И когда он собирает хотя бы процентов 25-30, я уже понимаю, что на него можно свой ресурс потратить, который тоже не дешевый, да, чтобы все это развивать. И там рассылка начинается, мы говорим о некоторых категориях, упоминаем определенные проекты, которые можно за типа. И делаем рассылку по тем самым, ну, категорийно, по таргетированным, вот по этим 1,5 миллиона человек, которые у нас тут поддержали, которые базами обладаем. По ним начинаем делать рассылки, что вы поддержали то-то, вам может быть интересно вот это. Вот там-то, там-то, карусель, да, какие-то пресс-релизы, мы можем упоминать определенных авторов, но только если они сами хотят и еще раз работают. А если человек пришел, даже звезда, он такой красивый, пришел, открыл проект, да он, может, ничего не соберет вообще, даже звезда. А бывает тот, которого никто не знает.
Вот про это хотел спросить.
Никто не знает, но он как начнет там лопатить так, что потом в отрасль все это превращается. Он такой под собой сметану в масло забьет, что с ума сойдешь, а никто не знал о нем ничего.
Расскажите тогда на примерах, я про это спросить как-то.
Ну, смотрите,
есть неизвестных. Есть ли шанс у неизвестных?
Есть шанс у неизвестных, это определенно точно. Главное, чтобы ваша идея зашла, была интересна, да, то есть, ну на поверхности, что у нас там. С такого, ну, наличники, допустим, да, Иван там Хафизов, да, пришел к нам, вообще ничего, у него была идея объехать всю страну и пофотографировать наличники на деревянных домах в разных, оказывается, абсолютно областях, есть свой стиль оформления вот этих деревянных окладов, наличников так называемых, деревянные дома рушатся, все это уходит, это некое зодчество, все ля-ля, он таким вот позывом обратился, и говорит, мне надо там 7,5 миллионов рублей, чтобы выпустить альманах. У него дело, естественно, не пошло. Ему сказали, что ты кто? И идея, может, ничего, но никак. Что-то собрал каких-то 100 тысяч, там, я не помню, 120, что ли. Ладно, говорит, поеду, один регион сниму. Отфотографировал. И в конечном итоге сейчас это выросло реально в целую индустрию уже этих наличников. Даже я возил, я рассказываю про это периодически, что возил это на, даже там, когда все было открыто, на конференцию по краудтехнологиям в Сингапур. Привез реально наличник, такую модельку, такая модель А4, там окно нарисовано прям, ну, вот как бы стена дома, там окошко, и вот эти красивые наличники. Это сейчас он выпускает. Он делает сборные модели наличников теперь. То есть, он у нас по 2 проекта в год запускает, и они все за 1 миллион, за 2, за 3 по сборам. И открытки выпускает, и календари выпускает. Чего только нет, а его вообще никто не знал. Просто в своем Фейсбуке, в своем ВКонтакте, потом привлек пару звезд про него рассказали, мы про него везде вот так вот топим, вот сейчас вот то же самое я делаю, и про него будут это знать, и ему достаточно просто прийти, нажать кнопку, опять сказать, я вот здесь запускаю проект, ребята, привет. Или его там найдут, его сайт, и через него, опять через его сайт придут к нам.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Такая получается ситуация. Ну, придумал я что-нибудь, что мне кажется отлично. А почему бы не попробовать вот не разместиться на вашей платформе? А вдруг прилетит, ну, да, денег? Я вообще ничем не рискую?
Ничем.
То есть, я не заплачу ничего?
Абсолютно. В том-то и дело. Я говорю еще раз. У вас бесплатная фокус-группа. Бесплатная. И почему я говорил крупный бизнес?
Они вас не перегружают, ну, таким спамом в таком случае, если ничего это не стоит?
Во-первых, у нас есть модерация, раз. То есть, во-вторых, мы рекомендации даем людям, мы стараемся. Если он просто пришел, сказал, я хочу выпустить бревно с двигателем, чтобы оно плыло и убивало щук, походу. Там такого количества, там много чего приходит. Веселого бывает.
То есть, у вас есть как бы фейс-контроль все-таки?
Ну, конечно, да. Мы говорим, ребят, ну, все здорово, личный проект. Классно. Ну, добавьте там, допустим, здесь измените цель. Ну, нереально собрать с первого лаза, вы ставите, вам нужно 10 миллионов. У вас никто ничего, давайте мы как-то разобьем это. То есть, вам категория, ну, вам рекомендуют. Добавьте лоты. Вас должны поддержать, что-то взамен приобрести. А добавить один лот 10 тысяч рублей, это несерьезно. Нужно давать что-то такое, там, от 500 рублей, там, 1500 рублей, еще что-то, чтобы люди на разный кошелек могли поучаствовать в вашем проекте. Мы рекомендуем это делать. Больше описания. Добавьте ваши, опять-таки, соцсети, чтобы люди ознакомились с вами, кто вы, что вы. да, чтобы было понятно. И вот только после этого, когда все хорошо, он прошел модерацию, все, пошли. Иногда бывает так, что проекты приходят уже изначально прям обалденные, вылизанные, потому что люди сделали работу. То есть крауд – это не значит, ты пришел и все. Надо изучить.
Все понятно. А с каким-то обратным хейтом от аудитории вы не сталкиваетесь? Ну, потому что изначально там разумный человек должен понимать, что то, во что он вкладывает, этого еще нет и может и не быть. Ну, может быть, не все люди это правильно понимают, заходя на платформу и на что-то перечисляя деньги.
Вы знаете, мало такого. Больше, знаете, какого хейта? А где мой товар? Я оплатил, где? Люди немножко не понимают, что это не магазин, что надо подождать. Что надо подождать месяца 2-3, пока проект станет успешным, и после него еще подождать, когда он это выпустит наконец. То есть ожидание от момента оплаты бывает до полугода, бывает и больше. Вот в чем бывает хейт. То есть люди немножко не понимают, что это предзаказ, что это вообще как бы они участвуют в чем-то фактически.
А это обязательство или не обязательство?
Это обязательство. Мы то деньги перечисляем. Конечно, очень... мы же.
То есть, если человек взял предзаказ на товар, все. А не на это самое, то перед ним отвечают.
Конечно, это все в рамках закона. Здесь никаких вообще вопросов.
Да, то есть это уже продажа товара.
Мы витрина.
А не идеи,
конечно, да. Мы витрина, но это и идеи, и товары, и все остальное. Слушайте, во всем мире краудфандингом крупные корпорации пользуются. Вот даже там Xiaomi какая-нибудь, еще что-нибудь. У них вообще своя есть краудплощадка, которая выпускает прям вот эти гаджеты, вот это вот хардвер, вот эта вся история, да, они их запускают, и люди предзаказывают, о, классно, вот это хочу пипяку, вот такие наушники, чтобы антенка из башки. Да, вот такой хочу. И у них пум-пум-пум-пум-пум, продали 5000. Все. Они взяли их деньги, на их деньги запустили первую же партию, все откатали, и все, и дальше пошло в тираж. Не потратив ни копейки своего. Это ж кайф, кайф. Либо, опа, ничего-то не пошло, не взлетело, все убираем. Они не заплатили фокус-группе, это фокус-группа им платит.
У вас есть вот 1,5 миллиона пользователей зарегистрировано на данный момент на платформе? Да. Есть такие серийные донаторы, которые мы прям хлебом не корми, но каждый месяц надо задонатить на что-нибудь?
Да, есть такие, которые закрывают все в определенных категориях, все близкие к завершению, там, в категории мультфильмы, допустим. Ну, любит человек, ну, вырос на этом, ему нравится поддерживать мультипликацию, все остальное. Он придет и все закрывает. В благотворительную историю есть, там, по книгам то же самое, да.
Про литераторов пару слов скажите, интересно, какие книги прошли через краудфандинг? Ну, такие самые топовые.
Ну, из топовых, ну, я не знаю, как топовые, не топовые. А чего, «Дома сидеть», по-моему, у нас было 4 книги там Анны Самохина. Мы выпускали еще в том числе про Высоцкого, книги Смехова.
Вениамина Смехова.
Вениамин, да.
Атос.
Да, Гарри Бардин. Вообще книг много. Сейчас популярны были детские книги, такие иллюстрированные книги, «Пятый Рим» издательство, к нам часто заходят хорошие ребята, дружим. «Молниеборцы», по-моему, у нас тоже там неплохо. Они, кстати, еще, женщина у нас еще и автор, и «Орбиты» уже вовсю пользуются. Вот у нас новый сервис дополнительный. Ну, так вот, мы еще помогаем издавать. Мы можем помочь в редактуре, мы можем помочь во всей вот этой вот...
Полиграфии,
да, потому что связи много, цены вменяемые, мы можем заказать большой объем, у нас все гораздо ниже, поэтому...
Слушайте, а про книги. Эта книга уже написана, и ее предстоит издать, что дорого. То есть, донаторы, доноры, они могут почитать?
Вот смотрите, для этого был создан как раз еще один продукт, еще один инструмент, которого не хватало в короне, так сказать, этой всей нашей, это вот «Орбита Фанс». Краудфандинг – это целевой сбор. Это, как правило, под что-то конкретное. Вы написали книгу, и вам надо ее издать. Для того, чтобы ее издать, вам надо там 600-700 тысяч рублей. Да, это такой-то тираж, это целевой сбор. А есть такая тема, когда вы находитесь в творческом поиске и в процессе. И для этого была создана именно та самая площадка «Орбита Фанс», на которой вы регистрируетесь, через общую планету ID, которую мы уже создали. То есть, вы уже будете иметь аккаунт во всей этой системе. Вы заходите туда, регистрируетесь, и там начинаете выдавать постепенно ваши главы. Люди на вас подписываются, читают, подписываются за деньги. Вы можете давать что-то бесплатно, почитать, заинтересовать. А потом, если ему интересно, он на вас подписывается рекуррентным платежом, там 200 рублей в месяц, допустим, с вашей карточки, будет списываться в пользу этого автора. И вы будете иметь доступ...
Читать следующую главу.
Читать следующую главу.
А надоело – прекратили.
Да, надоело – прекратили. Ну, и не только в литературе, но это работает. И вот это теперь у нас есть, этот инструмент тоже заявлен, называется «Орбит Фанс». Но самое главное, что как только вы это дописали, у вас появляется желание это издать. И тут вам не надо никуда далеко ходить. Вы прямо в орбите фанс. Ребята, а теперь, говорит, давайте, го, пошли вот сейчас. Вот я
давайте вместе это издать.
Сделано уже на корневой планете. Я завел проект, не закрывая эту. Орбита постоянно существует. Вы, не закрывая, открываете сбор уже целевой на то, чтобы издать.
Понятно. Нам в заключение, прям коротко, теперь винил, потому что в ваших продуктах винил выделен отдельно. Я сразу спрошу, ну, вы же все-таки с музыкой были связаны, значит, винил, понятно, ваша тоже, в общем-то, страсть.
Да.
А вообще весь этот проект от начала до конца, ну, я знаю теперь про вас, что вы действительно с горбушки когда-то начинали, потом в большом бизнесе работали, а потом вот затеяли вот это у вас что больше? Это какая-то вот тоже история как увлечение или прям бизнес-проект?
Это смесь. Это так, за долгие годы я ни в одном продукте столько так долго не работаю. Это смесь. Я живу этим продуктом, я живу этим проектом. Я обожаю делать то, что я делаю. Я причастен к огромному количеству интереснейших проектов и каких-то историй. Ну, это ж круто. Я даю возможность людям создавать и реализовывать себя.
А свои личные финансовые результаты, ну, в виде процентов от комиссионных, они хорошие? Это равно настоящему бизнесу? Или это социальный, как принято говорить, бизнес?
Я скажу так. Пока 50-50, это и социальный, и бизнес. Но так как у нас этап становления несколько, да, лет уже прошло, уже 12-13 лет, мы выходили и на самоокупаемость. Были кризисные истории. Но я всегда в кризис считаю, что это возможность, это правда, это неизбитая фраза. То есть, надо ловить как бы ветер. Да, я еще немножко это люблю. И вот, поймав ветер, мы стали меняться. Мы понимать стали, что нужно. И, конечно же, это вложение. Что нужно людям. Мы стали развиваться. Мы сделали, доработали экосистему. Это все деньги. Это все траты. Но поддерживает на плаву это именно то, что ты создаешь не просто какой-то тупой бизнес-продукт, а тот, который нужен людям, он востребован. Вот сейчас на меня смотрите даже, у меня, я начинаю возбуждаться, у меня глаза горят на эту тему.
Горят, горят. Федор Мурачковский, основатель, лидер, руководитель краудфандинговой платформы, экосистемы.
Все будет, деньги будут.
Планета.ру. Планета.ру, спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.